Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Привет всем! Сегодня среда, 14 декабря, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, и со мной в студии Сергей Львович Худиев, который будет отвечать на все ваши вопросы. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Сегодня у нас час. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это прямой номер нашего эфира. Наш Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Это Viber или WhatsApp. И также у нас есть сайт theos.fm. Пишите. И мы начинаем. Со звонка начнем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы.
Здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну вот ввиду того, что слушать вашу софистику в отношении свободы воли изрядно поднадоело, хочется разобраться с этим вопросом, хотя он, конечно, объемный и, наверное, не на одну передачу. Опять я в прошлый раз услышал неизменные мантры ваши о мышлении, которые не сводятся к материи, поведение которое определяется по определению, по предыдущим состояниям. Вот, Сергей Львович, от вашего этого «по определению» меня уже пробивает на смех. Вот по какому определению? На основании каких наблюдений? Тайна сия велика есть, и как я у вас ее не выпытываю, вы мне не открываете. Ну, очень похоже ваше определение на лапласовский механистизм 200-летней давности. Вот, наверное, вот, исходя из этого определения, вы все это и говорите. Вообще материя, согласно современному философскому определению, можете посмотреть в словаре, и непосредственно наблюдаемым фактом, это реальность, представленная в огромном количестве форм и свойств, присущих этим формам. Причем эти формы постоянно меняются, образуются новые формы, новые уровни организации материи с новыми свойствами. Как образуются эти формы и уровни? Из уже существующих элементов, при этом, и это самое, что ни на есть факт, свойства каждой формы материи не определяются свойством и поведением входящих в нее элементов. Вот три кварка слились, получился электрон с зарядом и спином готовыми, совершенно новыми свойствами, не сводящимися к свойствам кварков. Протоны, нейтроны, электроны слились в экстазе, образовали атом, который совершенно новый фрукт. Свойства живой клетки не сводятся к свойствам элементов ее составляющих. Свойства мозга не сводятся к свойствам клеток его составляющих. Свойства сообщества организмов, обладающих мозгом, не сводятся к свойствам отдельной особи. Азбучные истины, Сергей Львович, вот пока согласны, окей. Тогда скажите-ка, что вы тогда отрываете свойства от объекта, объявляете их новой сущностью и помещаете в какой-то духовный мир только в отношении мозга, под тем предлогом, что якобы мышление не сводится к процессам в клетках мозга. А свойства самих клеток как же? Они качественно другие по сравнению с молекулами углерода, входящими в их состав. Срочно объявим клетку, существующей в двух мирах. В одном грубом материальном молекулы веществ, которые в нее входят, а в другом возвышенном духовном их уникальные поведенческие способности. А сами молекулы, они же тоже непростое скопление атомов, они тоже уникальные. Несложно догадаться, что подобной ампутации свойств придется подвергнуть вообще все существующие объекты. Так что вы на сознании-то зациклились, отделяя его от мозга, Сергей Львович? Вот с товарища Платона берите пример. Тот просто сказал, что все одновременно есть и там, и тут. Вот птичка покакала, помет ее внешне в этом мире находится, а идея и великая сущность этой какашки в империи. Вот непоследовательно вы, Сергей Львович. Нет-нет, скажете вы, у какашки этой нет свободы воли, а у моего мышления оно есть, я его ощущаю. Я со своим сознанием качественно другое, чем вообще все остальное. Сергей Львович, а давайте поймем, что вы понимаете под вашей так называемой свободой. Я так понимаю, это самопроизвольность. То есть такое поведение вещи, которое определяется ею самостоятельно, а не какими-то влияниями на нее извне. Это такое поведение, которое является произволом самой вещи, порождается ею самой без какой-либо видимой причины со стороны. Но если хотя бы немножко подумать, то понятно, что абсолютно любая вещь окружающей реальности, и частица, и звезда, и клетка, и человек с его мозгом, а, имеют внутреннюю структуру, б, активно, то есть обладает каким-то своим особым самопроизвольным действием. Откуда происходит это действие? Какими причинами оно порождено? Ну, явно, что не только внешними, непростыми столкновениями данной вещи с другими вещами. Ясно, что это действие как-то связано с ее внутренней жизнью, то бишь является проявлением вовне ее внутренней структуры и активности. При этом просьба не путать самопроизвольность с беспричинностью. Причина поведения вещи еще как есть, просто она не вовне, а внутри данной вещи. И это не что-то, как вы выражаетесь, качественно иное, а вообще всеобщее свойство материи, если, конечно, не смотреть на материю так, как вы, то есть с колокольни лапласовского детерминизма, устаревшего лет назад. Нет, скажете вы, ни электрон, ни клетка, ни вообще что-либо, кроме человека, не могут выбирать, как себя вести, а человек может. Пусть поведение электрона и определяется его внутренней жизнью, но он не может выбирать себе эту внутреннюю жизнь. Она определяется физическими законами, его поведение предсказуемо, а мышление человека не зависит ни от каких законов, оно определяется только и только «я». А это самое «я» может выбирать линию поведения, какую оно захочет. Вот давайте разберемся, что вы можете выбирать и как вы это делаете. Вот, например, акт дефекации. Даже вам, наверное, свободным объявить трудно. С рефлексами, инстинктами тоже вроде проблем нет. Проблемой для вас оказывается лишь объяснение не жестко запрограммированного поведения. Вот тут работа мозга вам кажется загадочной. Как он выбирает данную линию поведения? Чем этот выбор обусловлен? Ну и, конечно же, тут сразу без богов и чертей и духовного мира, в котором они обитают, не обойтись. Сергей Львович, а если все-таки немного подумать? Вот из предыдущих моих рассуждений ясно, что конкретный выбор ответа на вопрос «что делать» у вашего драгоценного «я» выступает результатом каких-то протекающих внутри вас процессов. Вот откуда они взялись и чем они обусловлены? Надеюсь, что даже вы не будете спорить, что человеческий детеныш рождается не табула раса, а с некой чисто физиологической конституцией. Тот же темперамент, набор физиологических, психических потребностей, там, например, склонность к сексу или к гурманству, или к мечтательности, а также некоторый потенциал так называемых умственных способностей зашивается в мозг уже при формировании плода. Далее начинается социально-культурная дрессировка этого детеныша в стае, то есть в обществе. К уже имеющимся изначально нейронным связям добавляются миллиарды новых связей, формирующих условные рефлексы, которые, в свою очередь, группируются в динамические стереотипы. И этот процесс продолжается всю жизнь особи. Вот я банальные вещи говорю. Вот все эти ваши добро, зло, все эти ценности и прочая лабуда, которую вы раздуваете до вселенских масштабов, это программные комплексы, зашитые в мозг особи, которые формируются в данной конкретной среде, которые накладываются на имеющуюся изначально нейрофизиологическую основу и которые, собственно, и составляют ваше таинственное, в кавычках, «я», личность, душу, говорите, как хотите. Вот в другой среде получилось бы другое «я». Это тоже, как говорится, медицинский факт. Вот это вот программное обеспечение, образующее ваше «я», определяет набор мотиваций, поведения, ощущаемых вами изнутри этого «я», как набор желаний и, как правило, противоречивых желаний. Ну, соответственно, когда перед вами встает конкретный вопрос, что делать и куда бежать, в действие приводятся все эти приводные, подстегивающие ремни и механизмы. И выбор ваше «я», читайте ваш мозг, делает на основании соотнесения всех указанных, имеющихся у него потребностей, активов, темперамента, идейных, там, моральных ценностей, рефлексов, вбитых в него средой, наличных знаний, сиюминутных настроений. И результат вашего выбора, если вы вдумаетесь, будет определен самым сильным мотивом.
Простите, пожалуйста, Роман, спасибо вам за поднятые вами темы, просто у нас время немножко ограничено, давайте я уже начну отвечать. Вы совершенно справедливо указываете на то, что свойства системы могут отличаться от свойств отдельно взятых элементов. Ну, там, не знаю, в химии мы знаем, что газы, водород и кислород соединяются в совершенно новое соединение, то есть в воду, с весьма уникальными свойствами. Все это понятно. Но это не помогает нам решить проблему сознания абсолютно, потому что материя – это то, что движется в точном соответствии с законами природы и не может выходить за рамки этих законов. Вот вообще атеистическое мировоззрение, оно связано с тем, что называют натурализмом. Ну, иногда это в качестве синонимов используется, как материализм и натурализм. натурализм или еще другое название практически того же мировоззрения, физикализм. Это вера в то, что вся реальность сводится к материи, материя, другое название природа, это замкнутая система причинно-следственных связей, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Вот наука, она изучает природу в этом смысле. То есть она исходит из того, что любое событие, которое мы рассматриваем, оно является результатом предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. При этом, когда вот свойства, там, комбинации элементов могут отличаться от свойств отдельных элементов сколько угодно. Но до тех пор, пока мы остаемся в рамках натурализма, мы остаемся в рамках мировоззрения, в котором любое событие, в том числе ментальное, в том числе все ваши акты мышления и произволения, полностью определяется предыдущими состояниями системы плюс неизменными законами природы. Если мы как-то выходим за рамки этой картины, мы уже выходим за рамки материализма. При этом, конечно, да, вот могут приобретать новые свойства, но это не о том. Материя, какие бы новые свойства она не приобретала, она остается материей, то есть все изменения в ней, все события, вся материальная причинность, они обусловлены предыдущими состояниями системы плюс неизменными законами природы. Или почему это называется физикализмом, что все в конечном итоге сводится к законам физики. Все можно описать в конечном итоге на языке законов физики. И вот сознание, оно в этой картине мира не существует. И мы с вами совершенно согласны, что не существует свободной воли. И вы говорите о том, что там самопроизвольность, то есть действия обусловлены внутри какими-то событиями внутри системы. Но мы все превосходно понимаем разницу между мышлением и пищеварением. Пищеварение я контролирую мало. Вот все болезни желудочно-кишечного тракта, которые у людей бывают, это как раз свидетельство того, что люди мало контролируют пищеварение. А вот мышление – это то, что контролируем, то, что у нас есть свободная воля. И вот эта свободная воля – это некий непосредственно переживаемый нами опыт. Понимаете, в чем дело? Чтобы быть материалистом, я должен отрицать даже не Бога, которого я не вижу, я должен отрицать непосредственно переживаемый мной опыт свободной воли. И вы говорите, о, вот нет свободной воли, это все иллюзия. Для того, чтобы что-то постулировать как иллюзию, я должен столкнуться с каким-то непреодолимым... У меня должен быть какой-то другой опыт, который превосходит этот опыт. Но опыт свободной воли, он базовый. Вот я переживаю свободную волю как нечто базовое. Откуда мы вообще что-либо знаем о реальности? Откуда мы вообще что-либо знаем о мире? Из нашего опыта. Часть этого опыта – это переживание нашей свободной воли. Я знаю о себе, что я являюсь свободным личностным агентом. Мировоззрение, которое мне сообщает, что я не являюсь свободным личностным агентом, отрицает мой личный опыт на самом базовом уровне. И поэтому просто значит, что оно не работает. Оно не описывает мой опыт. Оно с ним просто не соответствует. И этот опыт такой базовый, первичный. Для того, чтобы что-то узнать, для того, чтобы получить какие-то сведения, я должен принять свободное решение. Я желаю прочитать эту книгу. Я желаю ознакомиться со свидетельством этих людей. Я желаю прочитать там какие-то исследования, посмотреть научно-популярную передачу. При всем этом я должен задействовать свою свободную волю. То есть, отрицая свободную волю, я должен был бы отрицать весь мой опыт вообще. Таким образом, отрицание свободной воли, оно вообще разрушает любую нашу способность к познанию. И когда я сталкиваюсь с тем, что материализм отрицает свободную волю, но на этом материализм похоронен. Можно развивать аргументацию дальше. Но уже на этом материализм похоронен. Потому что, да, вот у меня есть некий непосредственный опыт свободной воли. И материализм мне сообщает, твой опыт ложный. Хорошо, на каком основании? Вообще любые выводы об окружающем мире я делаю на основании опыта. В основании этого опыта лежит мой опыт свободной воли. Ну, представьте себе, мне, допустим, говорят, ты знаешь, вот все твои зрительные восприятия – это иллюзия. Все, что ты видишь, это глюки. Посмотри, пожалуйста, сюда и убедись. Но как я могу в чем-либо убедиться, задействуя свое зрение, если мне сказали, что все мое зрительное восприятие – это глюки? Вот точно так же, когда обращаются к моей свободной воле и говорят, свободная воля – это иллюзия, пожалуйста, ознакомься с этими данными исследований и признай, что твоя свободная воля – это иллюзия. Но как бы я мог ознакомиться с данными исследований, если для этого мне нужно совершить акт свободной воли, той самой свободной воли, которая при этом отрицается? Поэтому здесь мы видим огромное и непреодолимое противоречие внутри материализма, и я не вижу возможности его как-либо обойти. Но это не единственная проблема, которая возникает тут у материализма. Есть еще, конечно, проблема кваля, о которой мы говорили, там, проблема интенциональности, но сознание, оно не сводится к материи. Материя может себя там очень сложно вести, там, сколько угодно, но в том-то и дело, что сознание и свободная воля представляют собой явление, в принципе, иное, нежели пищеварение.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Никита пишет нам на сайт. Второзаконие, 32 глава, 8 стих. «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». Я встречал версию, что это былые следы политеизма. Мол, Всевышний Бог Эль раздает богам народы, а Богу Яхве достался Израиль. Также напрягают слова «сойдем и сотворим» в книге Бытия. Ведь в то время не было учения о Троице даже прикровенно. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, на самом деле существует определенное прочтение ветхозаветных текстов. Когда люди говорят, что вот раньше там был политеизм, и Яхве воспринимался просто как один из богов. То есть это было такое генотеистическое воззрение, что другие боги, они вообще говоря реальны, но просто вот наш бог-покровитель вот этот. А с другими богами мы не дружим, но они вообще говоря есть. И что потом это постепенно переходит в монотеизм. Ну, что бы я тут сказал, что Библия – это история взаимодействия Бога и людей. И люди, скажем, народ Израилев мог воспринимать там других богов как реальных. Люди могли так заблуждаться. И Бог постепенно их подводит к тому, к осознанию того, что Яхве – это не один из богов, которому случилось быть там, покровителем Израиля, что Яхве – это творец неба и земли, а всех остальных богов просто не существует. То есть, в принципе, восприятие, то, что в восприятии народа Божия вот, могла происходить такая эволюция, но это, в принципе, не противоречит там, идее божественного откровения или того, что откровение оно происходит вот, поступательно. Хотя это одна из возможных интерпретаций, что да, первоначально, возможно, израильтяне воспринимали Яхве в рамках, скорее, генотеизма. Это возможная интерпретация, я не думаю, что она противоречит идее божественного откровения, потому что откровение, оно усваивается людьми постепенно, когда людям постепенно открывают, что другие боги – это вообще фикция, вообще говоря. Их нету просто. Что Бог сотворил небо и землю, он не является там одним из богов. Что касается того, что Бог определяет уделы народам, ну, это как раз абсолютно такая жестко монотеистическая идея, что хозяином истории и хозяином судеб народов является единый истинный Бог. И он определяет, какие народы где будут обитать.
100 вопросов атеиста.
Следующий вопрос у нас от Димы. Зачем верить в божественное творение, если эволюция все объясняет?
Ну, прежде всего, теория эволюции, она отвечает совершенно не на тот вопрос. Она говорит о том, как именно, каков был механизм образования многообразия видов. Ну, я попробую проиллюстрировать разницу на примере. Вот зачем верить в существование Билла Гейтса, соработников его, если там подробное пособие по Windows все объясняет? Можно объяснить, как работают там, все программы, все утилиты, как работает ядро операционной системы, совершенно при этом не вспоминая Билла Гейтса и соработников его. Можно объяснить, как работает, не знаю, там, двигатель внутреннего сгорания, совершенно не упоминая о том, кто его изобрел. Ответ на вопрос, как это работает, и вот кто это изобрел, кто за этим стоит и стоит ли, это два разных ответа. Поэтому эволюция, она просто... Любая научная теория, она отвечает на вопрос, как в этом мире взаимодействуют его материальные элементы. Она не отвечает на вопрос об авторстве системы. И, знаете, есть там... Известная пародия на ответ Лапласа «Я не нуждаюсь в этой гипотезе», когда там у человека спрашивают, а почему ты в твоей толстой книге там «Windows для чайников» нигде не упоминаешь Билла Гейтса и соработников его? И автор отвечает, я не нуждаюсь в этой гипотезе. Но действительно, для того, чтобы объяснить чайникам, как работает Windows, совершенно не обязательно вспоминать о том, что у Windows есть творец, или вернее, группа творцов. И вот любая научная теория, она объясняет, как взаимодействуют элементы материального мира. И все. Точно, я попробую привести пример. Вот был известный пример у Уильяма Пелли с часами. Вот, допустим, шел я на природе, и я нашел, что где-то валяются часы. И я понял, что часы – это искусственный объект. Его кто-то сделал намеренно, сознательно, потому что... Я увидел, что там все детали подогнаны друг к другу, они вот сделаны так, чтобы служить определенной цели. Я понял, что у часов есть разумный создатель, который преследовал определенные цели при их создании. И на этот пример очень сильно нападали с точки зрения теории эволюции, говорили, что ну вот эволюция – это такой слепой часовщик. И это примерно как если бы кто-то сказал, ну, ха-ха, да тут неподалеку целый автоматический часовой завод, который автоматически клепает эти часы, потому что он так настроен. Но тогда бы мы сказали, ну, послушайте, ну, автоматический часовой завод – это еще более сложная конструкция, чем сами отдельно взятые часы. Это не только не снимает вопрос о замысле, это выводит замысел на более высокий уровень. Вот точно так же, ну хорошо, вот допустим, механизм, при помощи которого клепается многообразие видов, это биологическая эволюция. Но это сложный механизм, который требует тонкой настройки. Для того, чтобы эволюция пошла, нужно, чтобы возникла первая ДНК, или там обычно начинается РНК, ну, допустим, РНК первая возникла. Это уже очень-очень-очень сложная структура. Нужна Вселенная, которая способна поддерживать жизнь. Вселенная, которая способна поддерживать жизнь, должна обладать сама по себе тонкой настройкой. Нужно сочетание очень сложного ряда факторов. То есть вот Земля, на которой происходит эволюция, это сама по себе очень сложно настроенная система, которая требует тщательной настройки. И поэтому сказать, о, мы выяснили, как работает этот автоматический часовой завод, следовательно, ну, нет никакого часовщика. Ну, мне это кажется просто ошибкой. С как бы зауживанием взгляда только вот на этом узком механизме. Но и определенным, мне кажется, ошибочным представлением о Боге. Потому что Бог создает Вселенную в целом. Бог создает весь этот огромный вселенский механизм, в котором он задает параметры и в котором происходят те процессы, которые он определил. Если мы можем сказать, что «Ой, а мы вот выяснили, как происходят некоторые процессы внутри этого мира», мы тем самым доказали, что этот мир никто не создавал. Тут нет никакой последовательности.
на самом деле. Поэтому, в общем-то, предъявлять эволюцию в качестве довода в пользу атеизма, ну, мне кажется, просто философской ошибкой, а не является доводом в пользу атеизма.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Моисей Соломонович нам пишет, как евреи в плену осознали свой монотеизм.
Значит, оказавшись в плену, собственно, есть... Вот люди потерпели сокрушительный разгром военный. Люди оказались депортированы вавилонянами. Ну, там люди решили восстать против Вавилона. Там они сначала попали в вассальную зависимость от Вавилона. Потом они решили отложиться от Вавилона, подняли восстание. Ну, кончилось все это печально. Пришли вавилоняне, разгромили вдребезги Иерусалим, угнали часть населения, по крайней мере, всю образованную часть населения к себе в Вавилон. Люди сидят при реках вавилонских, значит, плачут. И что обычно происходило с языческими народами? Язычники бы говорили так. Вот у нас был Бог-покровитель. Мы на него поставили, мы проиграли. А это оказался слабый Бог, который не обеспечивает нам должной тактико-технической поддержки. И мы решили найти себе, естественно, другого покровителя. Боги-завоеватели показали, что они круче, что они обеспечивают победы. Следовательно, мы будем поклоняться богам-завоевателей. И это кончалось тем, что такие народы просто исчезали с лица земли за счет ассимиляции. Что нас побили, следовательно, наши боги слабые, нет смысла им поклоняться, нет смысла следовать отеческим обычаям. Примем обычаи завоевателей, будем поклоняться их богам, ну и все. Значит, народ растворился, он исчез. Но евреи в плену, они при помощи пророков, там это есть у Иезекииля, они осознали, что на самом деле то, что с ними произошло, это не свидетельство слабости Бога. Бог напротив, творец неба и земли. Бог хозяин всего, он владыка всех народов. И это Божие наказание, Божие вразумление Израилю. Бог, который является владыкой истории, он показывает им, Израилю, что вот Израиль терпит наказание за свое нечестие. И в плену Израиль осознает, что да, можно поклоняться только одному Богу. То, что мы поклонялись другим богам, пытались параллельно, это было нечестие, мы за него пострадали. И действительно, в плену, из плена израильтяне возвращаются уже строгими монотеистами.
100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Но вот, извините, я сейчас хотел бы уточнить, потому что если мы говорим, что философски эволюция не противоречит как бы, ну, вере в Бога, то все-таки вот там и появляется опять же все-таки вопрос неизбежный, что получается, что страдание и борьба за выживание является принципом существования разных видов, и в том числе человеческого тела, в котором есть подобие Божие. Соответственно, что появляется иной принцип, чем любовь и нестрадательность Божия.
Значит, тут ряд возникает вопросов. Но я бы сказал так, что Бог создает творение с определенной степенью свободы. И творение, оно растет как, не знаю, по своим внутренним законам, она растет как цветок, она развивается как сюжет в романе. И поэтому творение не является чем-то мертвым и пассивным, у творения есть своя жизнь. И поэтому не все в творении отражает Божью любовь. Что-то отражает способность, как бы самостоятельную способность, определенную автономность самого творения. Поэтому я бы не сказал, что все в творении, оно всегда отражает Божью любовь. И более того, мы живем, мы знаем творение падшим. И мы знаем, что до человека еще пауза сатана. Мы знаем, что Бог все выведет к тем целям, которые он замыслил. Ну и творение, оно в идеале отразит Божию любовь только вот в жизни будущего века.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Игорь пишет нам: «Сергей Львович, как вернуть веру? Раньше вера была непоколебима, а сейчас угасает. Читаешь духовные книги, все равно мучают сомнения».
Ну, сомнения, их нужно формулировать, а в чем проблема? Надо четко их формулировать, потому что сомнения, которые приступают в форме какой-то, ну, таких невнятных, вот какого-то общее чувство недоверия, ну, что-то не то, наверное, не так все было, профессор был неправ. Нужно просто их внятно сформулировать, в чем проблема. Потому что сомнения – это нормальная, совершенно естественная часть духовного роста. По мере нашего духовного роста какие-то представления, которые у нас были до сих пор, они отваливаются, и это нормально, это совершенно естественно. Поэтому нужно понять, в чем проблема-то. И нужно понимать различия между христианской верой как таковой и определенными представлениями, которые у меня связаны с христианской верой. Потому что, ну, вот я иногда читаю рассказы о деконверсии, которые там, почему мы порвались с религией там, на атеистических сайтах англоязычных. И человек пишет о том, что вот я вырос в общине, где мне говорили, что Адам ездил верхом на динозаврах, а потом я поступил в колледж и выяснил, что нет, вот это все крайне неправдоподобно, ни в какие ворота не лезет, скорее всего, не ездил Адам ни на каких динозаврах. И все, значит, теперь я больше не верю в Бога и больше не верю во Христа. Ну, так это же не часть догматики христианской, что Адам ездил верхом на динозавре или не ездил. Есть масса христиан, которые в это не верят и остаются христианами. И нужно понять, вот этот элемент моей веры, это действительно часть христианства или какое-то ошибочное представление, которое, ну, приклеилось. Или, например, после революции большевики вскрывали раки с мощами святых. И в ряде случаев нашли, что тела святых, которые там были погребены, они просто истлели, как тела вообще обычных людей. И они, значит, это предъявляли торжествующе верующим и говорили: вот видите, попы-то дурили народ, тела-то святых истлели, все, теперь вы не должны верить в Бога и не должны верить в то, что Христос воскрес. На самом деле, значит, диалектический материализм – это истина. Ну, как одно следует из другого? Хорошо, допустим, мы убедились, что тела святых истлели. Нет такого обетования в Священном Писании, что тела святых истлевать не будут. Бог может дать такое знамение, может не дать. Такого обетования нет. Если тело святого истлело, это ни в коем случае не опровергает веру в Бога, и это даже не опровергает веру в святость вот этого конкретного человека. Но для людей, вот у них в голове оказалось наглухо связано вера в Бога и нетленность святых. Им показали тело святых, что там тела истлели, и все, значит, теперь уже и Христос не воскресал. Но одно никак не следует из другого. Поэтому надо понять, в чем именно я сомневаюсь. И, возможно, действительно в этом стоит усомниться. Возможно, это просто не так. Но это никак, но это может находиться в несколько другой плоскости. Это может никак не разрушать веру в Бога как таковую, веру в то, что Христос воскрес.
100 вопросов атеиста.
У Миши вот такой вопрос. Оставляет ли научная картина мира место для Бога?
Видите ли, надо отдавать себе отчет, что мы называем научной картиной мира. Вот научная картина мира, она является, ну, определенной моделью, определенным подходом к мирозданию, определенным неизбежно упрощением. Вот представьте себе, что я автоконструктор. Я конструирую автомобили, и мне нужно разработать салон автомобиля на 5 человек. И меня интересует, какого они роста и веса. Вот какого роста и веса в данной местности люди живут. Вот я знаю, что там, допустим, вьетнамцы, они поменьше, немцы, они покрупнее, соответственно, там вес немножко разный. И меня при этом не интересует, какие у этих людей взгляды на мир. Меня не интересует, какие их музыкальные вкусы, какие их политические пристрастия. Меня интересует только их рост и вес. В рамках моей задачи. Но это не значит, что эти люди, они обладают только ростом и весом. У них есть еще масса характеристик. Просто они в данном случае вне моего поля зрения. Вот научная картина мира, она охватывает движущуюся материю, которая движется по определенным законам. И она не включает в себя Бога, ангелов, человеческие разумы. Много чего она в себя не включает. И эта картина неизбежно ограничена. В этой картине мира нет Бога-творца, не потому что там Бога-творца нет вообще, а потому что это картина, которая создается при помощи определенного метода научного и которая обладает определенной ограниченностью. Примерно так же, как на черно-белой фотографии мы не видим цветов. Вот, допустим, кто-то может решить, что на самом деле цвета в мироздании появились недавно, потому что все фотографии до определенного момента черно-белые. Но, естественно, над ним посмеются и скажут, ну, послушай, просто технология такая. Технология, которая позволяла делать только черно-белые изображения. На самом деле цвета, конечно же, существовали. Вот точно так же научная картина мира – это такая технология, такой метод, который позволяет видеть только движущуюся материю. Но это не значит, что всего остального не существует. Это просто значит, что он видит только вот в этом диапазоне.
100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Слышно ли меня?
Станислав, добрый день. Вас отлично слышно.
Ну, я вроде тоже вас слышу. Сергей Львович, ну вот по мотивам звонка Романа, Сергей Львович, ну вот смотрите, если элементы, обладающие определенными свойствами, могут образовывать систему, которая обладает принципиально другими свойствами, то это значит, что совокупность таких вот вновь образующихся систем с новыми свойствами ведет себя уже не так, как изначальная совокупность элементов. То есть у элементов одни законы природы, у систем другие, а у суперсистем третьи. В любом случае, такой вот изменяющийся мир, он непрерывно порождает изменение законов природы. То есть, на самом деле, никаких ни неизменяемых, ни неизменных законов природы на самом деле не существует. Вот, это первое соображение. Второе, значит, ну вот вы утверждаете, что мы знаем о мире из опыта. Но вообще-то мы не знаем о мире, а мы имеем представление о нем через органы чувств, технические средства и рефлексию на эту тему. Вот про рефлексию вы что-то ничего не говорите, только про опыт. И вот педалирование вами категории опыта, оно ведь с неизбежностью ведет к пониманию той мысли, что у библейских пророков был один опыт, у Аристотеля был другой. Значит, у представителей искусства третий, а ученых, извините, четвертый. И тогда, значит, становится очевидно, что ниоткуда не следует, что опыт Библии круче. То есть у нас получается такая вот, если рассматривать вашу точку зрения, то идея Бога – это возможность халявы, знать все, не понимая совершенно ничего. Такие вот дела. Спасибо.
Значит, ну, я бы сказал так, что в отношении меняющихся законов природы, ну, нет такой вещи, как меняющиеся законы природы как раз. Вот наука, она исходит из принципа униморфизма, что законы природы, они везде одинаковы. То есть они могут себя по-разному проявлять, мы чего-то можем не знать. Но наука исходит из принципа униморфизма. То есть законы природы, они одинаковы в пространстве, они одинаковы во времени. Одни и те же законы природы действуют в этой студии, и действуют на Солнце, и действуют в галактике Андромеды. Это, конечно, допущение, которое в научный метод вводится непонятно на чем. Это одна из проблем, потому что откуда взялись сами законы, почему мы верим в униморфизм, если не верить в Творца. Но законы неизменны природы. Они меняются произвольно. Иначе бы мы ничего не знали вообще об этом мире, потому что тогда бы можно было сказать, ну, знаете, вот на Луне совершенно другие законы природы, о которых мы ничего не знаем. И тогда никакие полеты на Луну невозможны, потому что там неизвестно, что было бы. Но мы исходим из того, что законы природы везде одинаковые, это ожидание оправдывается. Относительно опыта, того, что у разных людей разный опыт. Вы знаете, у людей есть некий базовый такой опыт, к которые у людей одинаковы. Это опыт свободной воли, например. Все люди обладают опытом, непосредственным переживанием свободной воли. Трехлетний ребенок, который говорит «я нечаянно», он уже показывает, что он в состоянии отличить намеренные действия, которые он предпринимает по своей свободной воле, от действий ненамеренных, которые были не в его власти. Поэтому, когда мы говорим о свободной воле, то тут опыт разных людей не отличается. Он как раз является в этом отношении базовым.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Продолжим. Пишет нам Маргарита. Общеизвестно, что люди, страдающие слабоумием, не способны к восприятию абстрактных понятий, пишет по словам Маргариты. Идея Бога относится к отвлеченным понятиям, следовательно, для таких людей недоступна осознанная религиозная вера. Значит ли это, что они не имеют возможность быть спасенными в христианском понимании данного слова? Спрашивает Маргарита.
Вы знаете, Бог – это личность, с которой христиане имеют личные отношения. То есть это не абстрактная концепция, это именно личность. При этом уже на втором этапе появляется, да, осознание, появляется богословие, появляется интеллектуальное осознание этого опыта богообщения. Но опыт богообщения, он может существовать до того, как человек это сформулирует в виде какой-то абстрактной концепции. Тут первичное именно отношение к Богу. Вот есть такой замечательный подвижник милосердия, Жан Ванье, который работает с людьми с различными врожденными нарушениями, и у них с, так сказать, интеллектуальной частью, со способностью формулировать, выражать там сложные концепции, у них все очень сложно. Но у них все в порядке с верой в Бога. Они верят в Бога, они любят Его, они уповают на Него. И их вера является даже более глубокой, чем вера людей, которые все в состоянии сформулировать, там, рассуждать в высоком богословии. Что высокое богословие – это очень важно, хорошо и нужно, но вера в Бога – это прежде всего личные отношения. Поэтому человек, который не в состоянии работать с там, абстрактными концепциями, он может верить в Бога, он может обладать именно спасительной верой, и он может быть спасен.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Оля так и сделала. Если человек заболел, должен ли он обращаться к современной научной медицине или усердно молиться?
Он должен делать то и другое. И на самом деле пренебрегать медицинской помощью в ситуации, когда есть возможность ее получить, это значит нарушать заповедь «не убей». Человек обязан ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью ближних. И это грех будет его, с его стороны, если он не будет обращаться за медицинской помощью. И при этом усердно молиться. Это ни в коем случае не альтернативные методы лечения. То есть молитва и конвенциональная медицина – это не альтернативные, не две альтернативы. Медицина всегда поддерживалась церковью. Госпиталь – это слово церковного абсолютно происхождения. И многие больницы созданы благочестивыми людьми из желания угодить Богу. Поэтому медицина – это как раз самое, что и на есть христианское дело, и человек, который чувствует такую нужду, должен, конечно же, прибегать к медицине. Это было бы безответственно и греховно, если бы он медицинской помощью пренебрегал.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Оля пишет нам, что важнее, жизнь молодой женщины или жизнь эмбриона?
Вы знаете, обе человеческие жизни бесценны. То, что он там называется эмбрионом, это на самом деле человек на ранних стадиях своей жизни. И тут мы имеем две человеческие жизни. В трагической ситуации, там бывает трагическая ситуация, когда надо делать по медицинским показаниям операцию, в результате которой погибает ребенок. Потому что спасти обеих нельзя. Надо пытаться спасти хотя бы кого-то одного. Но такие трагические ситуации, они бывают достаточно редко. И в этой ситуации как раз церковь с пониманием относится к тому, что да, вот такое бывает. Но такое бывает редко. Гораздо чаще аборты совершаются в ситуации, когда, в принципе, ребенка вполне возможно было выносить и родить, это бы ни в коем случае не убило мать. Поэтому само противопоставление тут выглядит совершенно искусственным. У нас есть две человеческие жизни, два человеческих существа, у каждого из которых есть, безусловно, право на жизнь.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Олеся пишет нам: «Логика материалистическая и научное мировоззрение не позволяет атеисту совершать негуманные и вредные с точки зрения здравого смысла поступки, особенно убивать представителей своего вида, как это любили и любят делать всякие религиозные фанатики, не только христианские конфессии, имею в виду».
Ну, просто так это не работает. Понимаете, я родился и вырос в Советском Союзе. Вы мне будете так и рассказывать про атеизм. А причем я родился и вырос в Советском Союзе, уже относительно вегетарианском уже не было никаких массовых репрессий, уже каких-то таких страшных жестокостей не было. Но что это было вот намного более гуманное общество, которое никого не убивало, да нет же. А если мы посмотрим немножко раньше на то, чем Советский Союз был при Сталине, или чем Китай был при Мао Цзэдуне, или тем более на то, чем Кампучея была при Пол Поте, то, увы, атеисты с большой силой убивали представителей своего вида. Я думаю, что в этом отношении атеистические режимы заметно превзошли самое мрачное, что у нас было в истории религий. Что вот все эти жуткие злодеи, которые сейчас там какой-нибудь Бен Ладен, там какой-нибудь ИГИЛ, все эти злодеи, они же далеко еще не достигли до уровня какого-нибудь средней руки большевистского комиссара. Поэтому ну просто фактически не так, что атеисты не убивали там других людей. На самом деле все люди грешны, все люди творят зло. Христианство в определенной степени выступает тормозом, но не абсолютным. Когда мы избавляемся от этого тормоза, все становится намного хуже. Поэтому я тут просто предложил бы оценить тот огромный массив наблюдений и экспериментальных данных, которые мы имеем за 20 век. Мы имеем там большевиков, Сталина, Мао Цзэдуна, Пол Пота, прочие атеистические движения, которые себя показали, так сказать, во всей красе. Хотя тут бы я не сказал бы даже, что это результат атеизма как такового, это результат того, что человек греховен, и человек неизбежно склонен к совершению зла и греха.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, уже все, уже наше время кончается. Поэтому спасибо всем, кто пишет, кто нам звонит и кто просто нас слушает. До следующей недели, до новых встреч и удачной вам недели.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».